Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Доброе утро, Антон. Доброе утро и почти день, уважаемые радиослушатели.
Ну, в общем-то, довольно-таки грустный выпуск у нас сегодня получится. По итогам прошлой недели есть много чего сказать. Там с самого начала еще, когда ровно неделю назад все отдыхали, а мы с тобой уже выходили в эфир, началась вот эта смута на фондовых рынках из-за того, что Россия и ОПЕК не поддержали новое продление нового соглашения, снизились цены на нефть, сразу же начал доллар и евро укрепляться по отношению к рублю, ну и все это продолжалось в течение всей недели, да еще и на фоне коронавируса, где, в общем-то, новые грустные новости появлялись по этому поводу, и там вплоть до приостановки футбольных чемпионатов, отмены крупных мероприятий и закрытие авиасообщения США с Европой. Ну, в общем, долго можно перечислять. Тут, наверное, всего нашего эфира не хватит. Но главный вопрос, который из всего этого формируется, как не пострадать от идеального шторма в мировой экономике? Ну, идеальный шторм – это когда несколько негативных событий накладываются одно на другое. А тут и коронавирус, и падение цен на нефть, и падение рубля. То есть это сразу несколько черных лебедей прилетели. И как нам теперь от этого визита, ну, не пострадать, наверное, не получится уже, но как минимизировать потери?
Да, но все верно ты сказал, абсолютно перечислил, такую сводку сделал по всем негативным факторам, драйверам, которые влияют на платежеспособность каждого из нас, твою, мою, наших радиослушателей. Но до того, как мы перейдем к ответу на вопрос, что делать и как минимизировать потери этого идеального шторма, как не промокнуть, да, под ним, надо все-таки... Мы же в России, наши программы выходят, естественно.
Ну, если кто-то нас слушает в интернете,
да,
то...
Да, и зная... Да, ну, да, надеемся. Так вот... Если мы в России вещаем, то русский человек, он перед тем, как прийти к пониманию, что делать, ну, собственными какими-то суждениями, мыслями или с помощью твоих, Антон, моих, он пытается разобраться, а что, собственно, кое боно, кому выгодно и кто, собственно, за всем этим стоит. Это никак не повлияет на количество денег в его кошельке, но такова натура русского человека, он должен знать, что и почему. Ты сказал, немножко тебя хотел поправить о том, что Россия и ОПЕК не договорились по поводу продления соглашения о сокращении объемов добычи нефти. Россия не договорилась, ОПЕК-то был за, и даже некоторые страны, типа там Нигерии, которые не входят в ОПЕК, но тоже входят в пул нефтедобывающих стран, они тоже, в принципе, были за. Потому что все эти страны находятся на, так скажем, более низшей ступени, и тут, внимание, не развитие, а глобальности своей. А мы находимся чуть повыше, потому что мы самая большая страна в мире, мы очень давно ядерная страна, мы очень ресурсная страна, и да, мы входим в БРИКС, да, это как бы на ступень ниже развитых стран, но наш масштаб и наш вес удельный и в экономике общемировой, и в политике достаточно высокий. Поэтому, когда Нигерия условная, Индонезия и члены ОПЕК соглашались и предлагали России продлить программу сокращения объемов добычи нефти, они руководствовались не масштабными геополитическими факторами, а Россия именно этими самыми. Что это такое? Это США. Мы сравниваем себя с США, наш конкурент США практически в любой сфере. Я не думаю, что для кого-то Америку открыл, потому что когда там на Олимпиаде или чемпионате мира сборная России играет с США, то, ну, наверное, вызывает эти матчи такой резонанс. Смотрят даже те, кому как бы, ну, параллельно достаточно хоккей. Раньше это была Канада, да, там какое-нибудь советское время с Чехией, Чехословакией, да, были принципиальные бои. Вот сейчас это США стало. Вот. Это говорит о том, что действительно это тот триггер, который заставляет через призму этой конкуренции смотреть на все вещи. Так вот, а что США в плане конкуренции в нефтяном и сырьевом вопросе с Россией? Это сланцевая нефть, сланцевые ресурсы, сланцевый газ в том числе, который они активно поставляют в Европу. Три года назад в Польше, в городе Свиноустье, открылся огромный СПГ-терминал для приема этого самого сжиженного сланцевого газа из США. Кроме того, они поставляют это и во Францию, там, и частично в Италию и так далее. Так вот, добыча сланцевой нефти в США рентабельна при стоимости от $40 за баррель. Как только эта стоимость пробивает этот нижний порог, там 39, 38, 37, они резко замораживают проекты, новые вышки не строят, новые месторождения не разрабатывают и, собственно, вот как бы ждут и находятся немножко на скамейке запасных общемирового сырьевого рынка. Так вот, Россия пошла именно на это. Она понимает, что цены на нефть действительно после непродления, что и произошло, договоренности с ОПЕК о сокращении, упадут, но тогда... Грубо говоря, Россия лишится очень серьезного конкурента. Напомню, что именно США попеременно с Россией и Саудовской Аравией занимает первое, второе, третье, но опять-таки попеременно месяц к месяцу по объемам добычи нефти. То есть, ну, вот, на секундочку, самые большие запасы в мире разведаны в Венесуэле, но у них там свои проблемы, поэтому они как бы так не столь мощный игрок. Так вот, мы просто принесли в жертву, и вот здесь нужно этот факт признать, этот договор, эти договоренности с ОПЕК, наши отношения в какой-то степени с Саудовской Аравией, принесли в жертву исключению из игры, временному, наверное, исключению из игры США. Но самую большую цену заплатит не Саудовская Аравия, не ОПЕК, не тем более Китай, который сейчас будет покупать дешевую нефть, которым скоро снова понадобится, потому что они-то как раз-таки коронавирус практически уже подавили. А самую большую цену заплатим мы.
Ну, естественно, это было то же самое, когда Россия ввела те самые антисанкции,
абсолютно,
так называемые.
Да, самую большую цену заплатим мы, потому что, как бы мы понимаем, если рубль упал, а валюта выросла, а, к сожалению, мы не на 100% импортозамещающая страна, то, ну, как минимум, техника, импортные продукты подорожают. Поэтому, ну, именно мы и заплатим. Вряд ли нам сейчас проиндексируют... У нас зарплаты в России не привязаны. Ну, может быть, у легионеров, да, там, хоккеистов, футболистов привязаны к курсу валюты, зарплата в рублях. У нас нет. У нас привязана зарплата к рублю. А рубль привязан к нефти. Вот все, нефть упала, рубль упал. Поэтому действительно цены вырастут, особенно на технику, особенно на строительные материалы, на там, сантехнику и так далее. Потому что это все практически привозится с Польши, Турции, там, Европы, Китая и так далее. Все покупается за валюту. Что касается продуктов, продукты, если производители продуктов останутся честными сами собой и не будут говорить о том, что удобрения, комбайны, шапочка тракториста, сандалии, доярки – это все покупается за доллары, и поэтому итоговый продукт – хлеб, молоко там, или какая-то ботва тоже, как бы, по сути, являются таким импортным продуктом, хоть и выращенные русскими людьми на русской земле, то тогда все будет не так страшно. Импортные продукты тогда только, вот, наверное, там подорожают на 5, может быть, 7%. Все остальное нет. Но если они не будут честными сами с собой, погонятся за наживой, то они вот эти вот шапочки, сандалики, трактора и удобрения придумают, что это все вот покупается вот чуть ли не в Вашингтоне там, или в Берлине, да, за прям валюту-валюту. Вот, тогда, конечно, мы увидим некоторый рост цен. Вот, чего бы не хотелось. Поэтому инфляция, тот уровень инфляции, который в начале года и в конце 2019 года говорил Минэкономразвитие там, и Минфин, ну, нам его, мы понимаем, уже не видать. Это факт. Вот. Если вдруг...
Ну, ты говоришь о 4% плановая вот эта позиция по всему году.
Нет, я говорю о росте достаточно быстром цен на импортные продукты питания в размере где-то от 4 до 7%. А вот что касается техники и стройматериалов, и там, сантехники, там, то, что называем рынок DIY, то там цены вырастут еще больше, потому что, ну, там практически все идет оттуда. А мы видим, что рубль упал-то не на 1, не на 2%, да, а на существенно. Именно настолько, тут прямая корреляция, именно настолько, скорее всего, это все и вырастет. Так вот, ну, чтобы мы понимали, кому что, собственно, что зачем стоит. Поэтому, если мы нам, России, удалось исключить сейчас вот таким вот, ну, достаточно недешевым способом из рынка конкуренции на сырьевом рынке конкурента в виде США, то мы понимаем, кому нужно сказать спасибо. Нам, нашим слушателям и так далее, которые, собственно, эту лямку дальше дотянут. Вот. А теперь переходим, наверное, к той части, которая называется «Что делать?». Так вот, варианта два. Первый, самый сейчас популярный вариант, который уже, наверное, последние три кризиса является самым популярным вариантом действия, это не делать ничего. Просто спокойно замереть на месте. Знаете, как животные некоторые в случае чего, так просто замирают. Да, там страус голову в песок, не надо никакую голову в песок.
Ну, то есть тут главный совет – не бежать в обменники.
Не суетиться. Возможно, что какой-то ваш условный сосед скажет, что он вот ему какой-то ветер принес вот этот вот утром утренней росой запах чего-то такого надвигающегося. Он пошел, купил всю валюту, на следующий день сдал и там обогатился там, на 30%.
Нет, так вот. Не бывает.
Да, во-первых, так не бывает. Во-вторых, если это произошло, ну это с ним вот произошло, и не надо дергаться. Вы так не сделали и правильно. То есть суетиться не надо. В такой ситуации на высоком рынке делать какие-то действия с финансами крайне опасно. Риск выше потенциального профита. Это во-первых. Второе. Второй вариант. Если мы все-таки, ну, нам нужно суетиться, и у нас есть эти рубли, которые горят, а жаба душит покупать по высокому курсу валюты, просто купите то, что вы давно хотели. Но только на секундочку, покупайте это быстро. Потому что переоценки уже начались. Поэтому, если у вас лежат рубли, которые горят, срочно покупайте по старым еще ценам то, что вы очень давно хотели. Делайте ремонт, там, обновляйте машину, технику покупайте и
но
так далее.
Но если вы этого не хотели, не нужно и не планировали, не нужно этого делать. Ну, а к более обстоятельным советам мы перейдем после короткой рекламы. Это «Время денег». Не переключайтесь.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И настало время для нашей традиционной рубрики, где профессор Павел Сергеевич учит нас, как грамотно обращаться со своими финансами.
Ваши финансы.
Итак, о кредитах мы сегодня продолжим говорить, и очередной термин мы вводим – полная стоимость кредита, так называемый ПСК. Что это такое? Ну и, собственно, проще говоря, с чем это едят?
Да, с чем это едят, мы сейчас обязательно рассмотрим. Сейчас немножко продолжу, собственно, тематику этой передачи, сегодняшнего выпуска, немножко буду нагнетать опять-таки. Так вот, задолженность калининградцев перед банками непрерывно растет, и динамика там положительная. Положительная в кавычках, да, то есть положительная с точки зрения статистики, отрицательная с точки зрения нагрузки долговое население. Так вот, по данным не кого-нибудь, не нашего любимого в кавычках с Антоном Росстата, а ЦБРФ, то бишь ведомство госпожи Набиуллиной, калининградцы, именно калининградцы и жители области набрали кредитов более чем на 120 миллиардов рублей.
Это все кредиты, ты имеешь
в
виду, ипотечные,
это все
и
возможные кредиты,
и розничные.
Да. Это, так скажем, чтобы вот вы понимали, это активные кредиты. То есть, если вы взяли ипотечный займ на 10 лет, и вам осталось выплатить 2 месяца, весь этот ваш займ попадает в эту статистику. Как только вы его через месяц закроете, вся эта сумма, там 2-3 миллиона, там плюс, это тело кредита плюс проценты, они из этих 120 миллиардов статистики по региону уйдут. То есть здесь, по сути, собраны все кредиты, которые начались вчера, или кредиты, которые завтра закончатся. И вот в этот разлет огромный.
То есть это без учета тех сумм, которые уже выплачены?
Да. Это без учета тех сумм, которые уже закрыты. То есть кредиты полностью погашенные, закрыты, и все, дело закрыто, печать стоит, они сюда не попадают. То есть это кредиты, которые активны. Ну, их вилка примерно 10 лет назад, если, например, это ипотечный займ был длинный, и он был в первую волну вот этого ажиотажа ипотечного, и кредит, который вот условно был взят, ну, в воскресенье вчера не подходит, ну, например, в пятницу, да, и еще на 10 лет. То есть вся эта сумма тоже попадает. То есть вилка большая, как бы звучит страшно, 120 миллиардов рублей, да, это где-то примерно, там, не знаю, по четверти миллиона рублей каждый, как говорят, торчит житель Калининградской области кому-то. Так вот, дальше, нагнетать продолжаю, около четверти заемщиков в России, четверть заемщиков в России и в Калининградской области, каждый четвертый заемщик, вот чтобы вы еще раз понимали, из тех, кто, собственно, связался с кредитами, отдает на обслуживание этих кредитов. Вот, Антон, угадай, вот какая цифра у четверти россиян и калининградцев уходит со всего суммарного дохода домохозяйства на обслуживание кредитов, ну, то есть на их погашение?
Ну, я думаю, что 50%, если уж мы нагнетаем.
Еще нагнетай.
60?
80.
Ого!
80%. Но это у четверти. То есть у 25%. У 75%, благо, конечно, меньше. Там у 25% входит на это 15%. Еще там у 25% 30%. 50% еще у 25%. Ну, там плюс-минус, я имею в виду, чтобы мы частями равными смотрели. И каждый четвертый россиянин отдает 80%. Я очень надеюсь, что этот россиянин, который входит в эти 25% и который выплачивает 80% своих доходов в счет погашения кредитов, он получает 1 000 000 рублей, а кредит он взял на яхту. И на 200 тысяч с миллиона он живет. Ну, покупает продукты и одежду. Вот очень надеюсь, что картина такая, да, но это как бы мы не в стране ОЗ живем, да, поэтому мы понимаем, что это обычная нормальная зарплата, скорее всего, и 80% на погашение кредита. И это, ну, практически катастрофа. И, с другой стороны, эти люди...
Это дефолт практически.
Да, я думаю, что у Беара Гриллза, если кто знает такой ведущий программы, там, по-моему, на National Geographic или на канале Discovery, называется «Выжить любой ценой», да, вот этот вот сериал такой популярный, да, где там человек, главный персонаж, вот этот Беар Гриллз, бывший британский там спецназовец и какой-то там пехотинец, он попадает без ничего в какие-то экстремальные ситуации, в пустыню Сахару, там, в мангровые джунгли Амазонии и так далее, и пытается оттуда выбраться, ест там, что попало, да, там как-то пытается подлатать себя, если что-то случилось. Так вот, мне кажется, Беару Гриллзу отличная идея новую можем подкинуть сейчас, да, вот тут вот у него сложности будут. Месяц в России с 20% от среднемесячной зарплаты.
Ну,
то есть от 30 тысяч.
Это 30 тысяч, да, в среднем.
Да. Вот 10%. 3 тысячи, да, 20%. На 6 тысяч проживи месяц. Вот даже, ладно, пускай ты в квартире своей будешь жить, не снимать, да, вот, допустим, такие практически идеальные условия. То вот тут, я думаю, да, Беар Гриллз как раз-таки вряд ли преодолеет этот порог. А четверть россиян так выживают. И так делают. Четверть россиян у нас Беары Гриллзы. Ну, это как бы достойно похвалы, с одной стороны, а с другой стороны, ну, видимо, как-то что-то нужно оптимизировать. Потому что это не то, что на грани рисковой ситуации коллапса домохозяйства, его финансовое положение, а это, ну, даже немножко за гранью. Потому что 20% от дохода – это очень мало, а форс-мажоры у нас в стране случаются достаточно часто, да, и личные форс-мажоры, когда, например, конкретный там глава семьи, член семьи потерял работу, например, да, или там его там сократили частично зарплату и тому подобное, либо кто-то там, ну, не дай бог, заболел там и так далее. Ну, не мне рассказывать, у каждого что-то такое в жизни приключалось, что требовало дополнительных средств. А если у вас, ну, 20% остается от дохода ежемесячного, за исключением погашения кредита, то, ну, откуда, собственно, эти деньги возьмете. Так вот, как рассчитывается это самое ПСК, полная стоимость кредита? Ну, давайте так, с одной стороны, это более чем несложно, и многие люди, которые сталкивались с кредитами, они все-таки сами уже постфактум, после того, как взяли кредит, подписали договор и, ну, не знаю, вляпались, не вляпались в эту историю, там, смотря кто как обслуживает свой долг, они потом высчитали сами дома, в семье, с калькулятором, бессонными ночами, увидев ежемесячный платеж немножко выше, чем они, например, планировали, или потом поняв, что со второго, с третьего месяца ежемесячный платеж не особо-то уменьшается, они почему-то думали, что тело кредита же будет уменьшаться, и потом вот, собственно, вот эти проценты. Нет, гасится либо сначала все проценты, потом тело, либо тело и проценты, и равными частями, потому что от аннуитентных уже практически отходит. Точнее, прошу прощения, аннуитентные остаются, от остатка отходят. Так вот, вам нужно понимать, что это все надо сделать до, а не после. Не после того, как вы второй-третий месяц платите сумму, как за первый, а вы ее не ожидали, не после того, как сумма оказывается больше. Так вот,
полностью... Но подожди, есть же график кредитов, он выдается на весь срок в каждом банке.
Да, на это нужно обращать внимание, безусловно. Нет, я сейчас вот к чему веду. Люди, которые уже взяли кредит, и которые уже подписали и все платят, там уже ничего не поправить. Но существует такая история, как новые клиенты финансовых услуг, которые смотрят на вещи так. Вот давайте объяснить. Кредит, ипотека нужно 1 миллион рублей. Они смотрят, ставка, допустим, 9%. Да? Они 9%...
Где ты такую ставку-то нашел?
Ну, допустим. Вот. Она, кстати, ну, будет расти заметно, да, потому что уже одна из новостей была о том, что на фоне вот этого всего, что мы в первой части программы перечисляли, ипотека, скорее всего, ставка ипотеки будет расти. Ипотека будет расти, значит, доступ к жилью будет сокращаться, инвестиции в строительство также могут начать сокращаться. В общем, там замкнутая цепочка, конечно, и вот этот разрыв договора с ОПЕК ничего, конечно, хорошего не сулит вообще ни в какой сфере, в том числе и в ипотеке. Так вот, возвращаясь, 1 миллион, ставка там 8, 9, 10%, не суть. И человек считает в голове, от 1 миллиона 10% – это 100 тысяч. Так, 100 тысяч плюс 1 миллион равно 1 100 000, я делю на, там, например, 36 месяцев, это 3 года, и вот столько я буду платить.
Нет.
Нет. Вот Антон, знаю, как знающий человек, сказал нет. И совершенно верно, нет, не так это все делается. Да. Во-первых, проценты годовые. Годовые, а не размазываются на весь период. Во-вторых, там есть еще некоторые вещи. Итак, собственно, к конкретике. Полная стоимость – это показатель, который учитывает все, внимание, все затраты заемщика на обслуживание. Погашение – это погашение, а обслуживание – это более широкое понятие. На обслуживание потребительского кредита либо другого розничного продукта. Ну, розничного, значит, касающегося физического лица, то есть нас с вами. А не только сумму с начисленными процентами. То есть не только тело плюс кредиты, но и все обслуживание кредита. При расчете полной стоимости кредита, это самого ПСК, который вы должны запомнить, в расчет берутся страховые премии. Если наличие страховки влияет на условия, очень часто влияет и очень часто вменяют страховщики, особенно аффилированные с банком, те или иные страховые услуги. А также платежи третьим лицам, например, плата за услуги оценщика, да, если речь в том числе идет о вторичке и ипотеке. И иные платежи в пользу кредитора, например, комиссии, которые, собственно, сам банк за обслуживание кредита. Так вот, если даже банк декларирует привлекательный процент, как мы сейчас сказали, 10% там, или 8% на миллион займа, неважно, это ипотечный, там, или потребительский, ну, потребительский, конечно, выше, то это вот не значит, что нужно вот сделать так, 10% плюс тело кредита размазать на 3 или 5 лет, и вот столько в месяц будем платить. Нет, совершенно не так. И разбираем конкретный пример. Итак, рассчитываем ПСК сейчас, можете запоминать, можете записывать. В денежном выражении для потребительского кредита на сумму 1 миллион рублей по 12% годовых и гасим его 2 года равными долями. Итак, ежемесячный платеж составит 47 073 рубля, а общая сумма процентов к уплате за 2 года 129 763. Как это получилось? Процент 12% мы берем от суммы кредита и получаем ту переплату ежегодную. Умножаем на 3, плюс дальше добавляем комиссию банка, которая, ну, в данном случае в нашем составляет всего 100 рублей, и страхование жизни заемщика, которое обойдется в 5000 рублей в год. Все это прибавляем, и тогда мы только получаем ту сумму, которую мы действительно будем переплачивать. Это и есть ПСК. Для того, чтобы все упростить, в интернете огромное количество калькуляторов ПСК. Пользуйтесь им до того, как подпишете договор.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.